Итак, уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». Сегодня в нашей студии протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Доброго всем здоровья, дорогие братья и сестры!
Ну, будем говорить так, что сегодня у нас в некотором роде особенный эфир, в том смысле, что буквально через несколько дней мы будем праздновать замечательный праздник, который с такой любовью, с такой нежностью, с такой, можно даже сказать, какой-то трепетностью отмечается в нашей стране, и это действительно очень любимый праздник. И вот скажите, пожалуйста, вот мы уже с вами немножечко побеседовали, и вопрос у меня к вам возникает такой. Вот чем дальше от войны, тем важнее для нас становится этот праздник. Объясните, пожалуйста, почему.
Это потому происходит, важность этого праздника возрастает, что уже практически вообще не осталось людей, которые пережили эту войну, особенно на фронте или в тылу, на тяжелых каких-то работах. Но есть еще детишки, то есть те люди, которые родились в эти годы, и у них сохранились некоторые детские воспоминания. Но прямых вот таких вот фронтовиков, участников войны, осталось уже очень и очень мало. Все это мы прекрасно с вами уже знаем. Если раньше приходил солдат с фронта, то все же были солдаты, и все участвовали каким-то образом в войне. Но ведь тоже сейчас вот какая ситуация происходит? Не раз мне доводилось слышать, что солдаты, которые воевали, скажем, в Чечне или в каких-то других точек, они требуют реабилитации. То есть их нужно восстанавливать, реабилитировать.
Ну, а да, что? Вот это очень интересный вопрос.
Это действительно так, очень. Потому что ведь человек несколько...
Психика повреждена,
да, психика,
у людей,
конечно, вот
с этими войнами.
Особым образом. Ну а что наших солдат после Великой Отечественной войны? Кто тогда о какой реабилитации тогда думал? А разве им приходилось легче? И, к сожалению, вот какие-то замашки такие, или даже вот то зло, с которой они все-таки впитывали с войной и приносили с собой домой, оно ведь тоже оставалось у них. И даже некоторый гонор ведь такой вот был, что мы фронтовики. Но что эти фронтовики здесь слышали? Я это знаю из первых уст, потому что люди, все-таки пережившие войну, мне это рассказывали. Приходит солдат с фронта, я воевал. Так все воевали. Я там на фронте, понимаешь ли, под пулями, а мы тут в тылу. Мы тут в тылу. Вас-то хоть кормили, а нас-то даже и поесть-то порой не было. С голоду умирали, трудились. Вот ведь что ему отвечали. И чем ты тут будешь гордиться? Что ты тут будешь свои медали одевать и показывать их кому-то, что ли? Да никто, конечно же, это не смотреть, не слушать не станет. И поэтому понятно, что в первые послевоенные годы и даже десятилетия вот этот вопрос ветеранов, участников войны, он вообще никак не поднимался. Никаких ни льгот, естественно, не было. Даже и праздника-то самого ведь, вот с парадом, его ведь не существовало в первые годы, насколько я знаю. Но постепенно, как стали эти события немножечко подальше от нас уходить, и уже появилась потребность рассказывать детям о войне. Я вот сам помню, как люди, участники войны, приходили к нам в школу. Это были родители наших одноклассников. Они приходили и рассказывали о том, как они прошли через войну, что происходило. Да чего там одноклассников, я помню. Сосед по огороду, дядя Ваня, копаем картошку, огород. И вот он рассказывает, как там на фронте-то было, как говорит, зацепит его танком-то. Конечно же, нам в фильмах-то этого тогда не показывали многих. Зацепит кишки, говорит, уж извините за натурализм, только, говорит, тащатся за этим танком. Вот ведь говорит, что всякие такие вещи рассказывал
что
о войне.
Тяжелые.
Война. Тяжелые. Война. Ну, все это вот, знаете, одно дело говорить, а другое дело все это с этим жить и все это видеть наяву. Но проходит еще больше лет, и все меньше и меньше людей, которые остаются, кто непосредственно все это видел и все это пережил. И уже новому поколению людей порой, ну, как-то не так остро человек начинает воспринимать все эти события. И острота восприятия, она, конечно же, совершенно уже не та. И отношение не только к военным годам, но и даже к нашей сегодняшней жизни становится другим. Если у того поколения людей была какая-то такая закалка на выживаемость, и люди обходились самыми простыми вещами, и быт был у людей простой, и они были довольны этим, то сейчас уже наши какие-то мелкие невзгоды, трудности нашей жизни, ну, например, рост цен, или то, что во двор уже невозможно выйти, потому что все автомобилями заставлено, скоро уже друг на дружку их будут составлять. Видите, какая беда-то у нас, какие в жизни-то случаются человеческой. Оно уже кажется каким-то катастрофичным. Катастрофичным все это выглядит. И вот, а давно ли это все было-то? Давно ли все это люди переживали? Военные годы, лихолетие, голод, трудности все. Так ведь тоже вот иногда такое впечатление, что вот была какая-то вот такая война, что народ весь как один вставал на защиту против врага, и все вот
такое,
черное,
такое
белое, красное, белое.
Было, да, от фильмов,
ничего
от
такого
книг.
Впечатления не было. Что? Создавали фильмы, пытались вот это все идеологизированное немножко. Ведь чего там греха таить? Ведь большая часть ветеранов фильмы из современной тех лет, они же вообще никак не воспринимали. Они считали, что это все неправду показывает. Ну, конечно, там такая немножко идеология же была. Немножко приукрасить это все или снять какую-то проблемность.
Мы всегда же о патриотизме говорили вот советского народа.
Ну, говорили и
человека.
Вы знаете, как всегда, вот возьмите энциклопедию за 26-й год советский. И там написано: патриотизм – это буржуазный пережиток, мелкобуржуазное чувство, которое не свойственно пролетариату, и с тем, что будет происходить мировая революция, патриотизм будет как постепенно отмирать, как всегда-то говорили. Это вот заговорили уже больше в наше время, я думаю, все, о патриотизме стали говорить. Ну и, конечно же, перед началом войны. Но ведь было всякое было, были трудности, было и предательство, было и трусость, а были просто ведь человеческие обиды. Человеческие,
кстати,
обиды.
Почему было много предателей, отец Алексей?
А потому что страна-то разделенная оставалась. И
расскажите
в то время.
Так
а что, она, в общем-то, ведь известна, потому что вот тот каток, который проехался по стране и по людям, разделил семьи-то ведь. Брат на брата восстал, отец на сына, и наоборот, гражданская война продолжалась ведь до того времени. Тем более, что товарищ Сталин уже накануне даже войны объявил об обострении классовой борьбы. То есть он о чем говорил? В стране существует классовая борьба. И два класса сталкиваются у нас в стране. У нас в стране идет, не прекращается гражданская война. И это все происходило по мере построения социализма, классовая борьба обостряется.
Кто какой ее создал?
Кого?
Эту классовую борьбу.
Кто? Те, кто находились у власти, те, кто пришли к власти. То есть большевики.
Это вопрос, получается, к самому себе?
Большевики создали это все, конечно же. Вот это,
Сталина.
Ну, и Сталина, и классовую борьбу. Понятно, что нужно было, борьба тогда за власть была, и нужно было ну, часть какого-то общества, то есть слои просто уничтожить. Но следы этого уничтожения ведь они сохранялись, и, сами понимаете, не давно ли было раскулачивание?
Что вот, кстати, отец Алексей, вы говорили, что вот в Великой Отечественной войне 41-45 года, не в Первой мировой, а во Второй, существовало много противоречий. Вот вы сейчас о них пытаетесь,
конечно,
рассказать.
Конечно же. Вот даже представьте себе ситуацию. Возьмем западную границу нашей страны, которую мы, так сказать, освободили и присоединили в последний год перед войной. То есть 40-й год. Это Прибалтика, это Западная Украина, это часть, по-моему, Белоруссии, так называемая Бессарабия, Молдавия, часть Румынии. И что там такое? Надо устанавливать советскую власть, конечно же. В 40-м году туда приезжают люди, соответственно, и все элементы, так сказать, нежелательные, они их, нужно же истребить их в срочном порядке, правильно? Сколько там кулаков всяких, там буржуев, профессоров всяких. Смотрите, работы просто непочатый край. И вдруг начинается война. Что делать с этими гражданами, которых не успели все-таки?
Их нужно...
Ну, не получится, да и скандалище-то какой. Их сажают в вагоны и отправляют, ну, к примеру, на Урал. Вот сюда вот в день
вот
уральских городов.
Вот этих всех
неугодных,
да?
Да, потому
вот
что...
из этих наших бывших республик, так называемых.
Я ведь рассказываю это не понаслышке, потому что покойная мать у меня, царство ей небесное, она была дочерью железнодорожника. Мой дед был железнодорожником. Его на фронте взяли, у него была бронь, он был стрелочник. И жили они, соответственно, на железнодорожном вокзале. И началась война, а она с 31-го года, понятно, что вот и 10 лет тогда было, и постарше было, но детские воспоминания-то все остались, и в свое время она рассказывала, и как началась война, и как пошли эти эшелоны за эшелонами, буквально из поля боя, когда шли они прямо от фронта, где после бомбежки, где после... еще каких-то событий, и солдаты многие неухоженные, буквально только просили сестренка напиться, все в ранах, все гноящиеся.
Это
все,
ваша мама помнит.
Да,
это
все буквально червивые все, потому что не хватало ни медперсонала, ни медикаментов, видимо, я так вот это все понимаю. И вот они бегали промеж вагонов и носили этим раненым солдатам воду, чтобы напоить их.
Это уже здесь, на Урале?
Да, на Урале это все происходило. Именно это первые месяцы войны. Буквально первые месяцы войны. Некогда было все. А потом стали присылать вагоны, целые вагоны из Прибалтики. Приехали, говорит, сюда.
Тоже людей.
Да, тоже людей. Ну, уже
неугодно,
в костюмах дорогих, с кольцами, с часами, в шляпах. Вот сюда вот прислали, и они все удивлялись, как у вас вот церковь тут закрыта, что ли? Церковь вас не служит, первым делом, первый вопрос у них были. А как вы тут живете вообще? А помидоры вы выращиваете? Не выращиваете? А вот этого не делаете этого? Ну, ничего, говорит, скоро буквально гонор с них спал, потому что за буханку, за пайку хлеба и кольца золотые одевали. И вот большая часть, говорит, она их здесь и примерла. Их и примерла. И в том числе и поляков, вот я вот знаю польское так называемое кладбище, которое как бы сохранил и восстановил один человек из Польши, который приехал, чтобы это сделать, потому что здесь покоились его родные, близкие и вообще соотечественники, которых также прислали вот сюда на Урал. Прислали сюда на Урал, и многие тоже умерли, скончались. И вот он восстановил, помню, это кладбище, и даже вот там священник католический приезжал, что там служили. Вместе с тем, вот видите, какая вот странная вот вещь. Тут вроде патриотизм патриотизмом, но рядом находились могилы наших русских людей, которые скончались тоже в эти годы. Я помню, вот как раз приехали поляки служить тут свою панихиду. освещать вот этот крест на кладбище. Я подхожу к председателю сельсовета и говорю: а вот нет ли у вас каких-то списков, хоть наших, вот людей-то, которые скончались? Он разводит растерянно руками. Вы знаете, ничего, говорит, нет. Даже могилы-то где-то вот здесь, вот что-то где-то как-то, и ничего не знаем. Ну что же это за патриотизм-то, правда ведь? Я не знаю, сейчас, может быть, это вот все-то начинает восстанавливаться. А так поумирала куча народу, и все, в ров закапывают, и никто даже ничего и не знает. А у нас таких рвов-то ведь по стране, я думаю, не так уж и мало находится. Поэтому, конечно же, в этой войне она высветила многие противоречия, которые были на тот период в стране, но это особое условие нашей войны. Это как бы наоборот говорит, объясняет причины многие вот наших и поражений, и жертв огромных, которые в этой войне случились. Она объясняет, она показывает, потому что, к сожалению, вот такого единство духовного, духовного прежде всего, не было во время войны, не было. По крайней мере, на начало войны этого не существовало. Постепенно, кстати, во время войны многие ведь противоречия-то стали отмирать. И мы знаем, что и вождям коммунистическим, и Сталину пришлось стирать вот эти противоречия. Поэтому не случайно и гонения прекратились на Русскую православную церковь, мы знаем, во время войны, и даже форма, она вводилась чуть ли не царских времен, и были подняты снова на щит герои российского государства, Руси, и Александр Невский, и Суворов, и Кутузов. Мы же вот это знаем. Это что такое? Это как раз вот стремление стереть те огромные противоречия, которые создались в результате вот этой большевистского переворота и прихода к власти.
Хочу вас спросить, а почему тогда немцы все как один пошли за Гитлера?
Ну, конечно, не все как один, но большая часть – это однозначно. И, в общем-то, этому тоже объяснение есть. Была Первая мировая война.
В которой они тоже там принимали участие.
Да, так они и главное участие принимали в этой Первой мировой войне. И они проиграли эту войну. И подписан был очень унизительный для Германии договор. Страна находилась совершенно разоренная, совершенно экономически и политически раздавленную, и даже иной раз, вот тогда, между прочим, между Советским Союзом, тогда вот ранней республикой, и Германией были тесные отношения, и многие наши, в то время даже советские писатели, поэты и прочие граждане ездили в Берлин очень спокойно и легко. Всевозможные Маяковские, Есенины там на столах в ресторанах Берлина танцевали. Все это было. Почему? Потому что вытеснили Советскую Россию, понятно по каким причинам, а Германию на нее наложили и... Что это за поражение этой войны? Контрибуция накладывается, да? И поэтому зрели в Германии очень сильные так называемые реваншистские настроения. Страна унижена. Приходит человек и говорит: ничего, все сейчас исправим. Вы, немцы, зря переживаете. На самом деле вы великий народ, великая нация, самая великая. Это все враги говорят, что вы пыль на ветру, которую надо растоптать. И начинает заниматься экономикой страны в том числе. Ведь все-таки социальные вопросы-то решались. И очень хорошо. У нас вот иногда как бы в заслугу Сталину ставят, что вот Сталин вот это сделал. Гитлер сделал для своего народа не меньше, а, пожалуй, даже и больше. А Муссолини-то уж сколько сделал для Италии. Недавно книгу читал о Муссолини. Его в Италии до сих пор, я думаю, много почитателей у него есть, потому что про него говорили. Это тот человек, при котором поезда стали приходить вовремя. Вовремя стали. Порядок
что
в стране.
Нужно?
Да, порядок в стране навел.
Каждого свое видение.
Ну, не надо вот как-то... И вот встает вопрос, как человека судить? Вот у меня, для меня вот тоже такой вопрос задаюсь. По хорошим делам о человеке судить или по плохим? Ведь вроде бы с одной стороны посмотришь, столько сделал прекрасного там для страны, для народа, старался, да о ком угодно, хоть о том же Муссолини, хоть о Гитлере. Но с другой стороны, ведь если взглянуть, чем обернулась мировая война, какую трагедию для народа, не только для германского народа, немецкого народа, итальянского народа, но и для многих народов вообще в мире, огромную трагедию, то вот и встает вопрос, как же все-таки вот относиться к этому всему, по каким делам судить о человеке, о его деятельности. И мне почему-то кажется, что нужно судить по плохим все-таки делам. Потому что, несмотря на то, что делалось там доброе, хорошее, полезное, то зло, которое было привнесено, оно захлестнуло и уничтожило все это доброе. И порой думается, что и доброе-то как бы ставилось в подчинение вот этому злу. Вот так вот искажена природа человеческая, к сожалению, греховная. Вот это все есть. И поэтому вот Отечественная война, для меня, вы говорили, что это очень славный, любимый праздник, День Победы. Но для меня вот все-таки больше в этом событии трагического. Я как-то вот у меня взгляд все время обращается,
да, батюшка, у меня тоже,
к тем людям,
как тут как можно ее воспринимать.
В первую очередь воспринимают, вспоминается не парад Победы, не триумфы, не наши современные. Конечно же, люди радовались. Вот мы так радоваться сейчас не можем, потому что все вспоминают об этом, все говорят, что когда сказали «все, победа, победа», то радость была у людей огромная. Но опять же, от чего? Они надеялись и верили, что закончатся те страдания, с которыми была связана война. Прежде всего, ну и правильно называется эта радость со слезами на глазах. Потому что, конечно же, никого эта война не обошла, ни одну семью, и мимо ни одного человека не прошла. И порой переломала жизнь многим людям и даже многим поколениям. Многим поколениям людей. Но, с другой стороны, не случайно, видимо, так Господь Бог устроил, что, ведь, по-моему, это не почти всегда, а даже всегда этот день, этот праздник, он выпадает на пасхальные праздники наши, церковные, христианские. И все панихиды, которые мы совершаем в храмах в эти дни, они начинаются с песнопения «Христос воскресе из мертвых». Потому что, видимо, несмотря на вот эти тяжелейшие годы, на эти страдания, выпавшие на долю людей, на огромное количество смертей, Христово воскресение, оно не дает нам захлестнуть вот этим чувством скорби, этому трагизму, то есть не дает отчаиваться. И поэтому этот праздник, он, несмотря на то, что в нем столько много тяжелого, скорбного, все-таки действительно должен быть окрашен таким и светлыми тонами. День Победы, день. Вы знаете, один священник как-то говорил, что для меня это день, прежде всего, окончания войны. Можно его и так называть. Наконец-то это страшное злодейство, оно закончилось.
Отец Алексей, скажите, пожалуйста, вот иногда, вот в последние годы, может быть, когда вот смотришь на все эти подготовительные к этому празднику мероприятия, вот где-то внутри все равно возникает такое чувство, что мы как-то, может быть, искусственно начинаем притягивать нашу молодежь вот именно вот этими какими-то мероприятиями. И кажется, что они не понимают этого.
Неправда. Вот это вот совершенно неправда. Мне доводилось в какой-то элемент, конечно же, искусственности всегда во всем есть, был и будет. И хотелось бы, чтобы этого всего поменьше.
Конечно.
Но, с другой стороны, я знаю, что многие детишки, еще маленькие совершенно, они спрашивают своих родителей, бабушек, дедушек, без всякого показухи, ни для школы, ни для отчетов каких-то стен газет, спрашивают, а мой дедушка воевал? А моя бабушка, а что она там делала, а как, а что? И вы знаете, у них вот я чувствую, что какая-то внутренняя успокоенность даже возникает, как ни странно, когда бабушка скажет, да, твой дедушка воевал вот на фронте, и ребенок внутренне успокаивается.
Это для как него ни странно, очень
да,
важно.
Для него это очень важно, что его да. дедушка, он воевал, что он был на фронте,
защитником Отечества.
Поэтому я думаю, что здесь... Не только это, но какая-то внутренняя глубинная, вот такая кровная связь, она все равно существует. И не сомневаюсь, что у многих молодых людей, и даже и у нас с вами, хотя мы ведь тоже не участники уже войны.
А связь эта
да,
существует,
она существует, правы. Потому что когда мы, стоит только упомянуть что-то о чем-то связанном с войною, будь то даже любой какой-то, ну, самый современный сериал, фильм, и то внутри как-то порой подступает буквально вот к горлу как, в какие-то моменты, потому что чувствуется вот эта вот трагедия, которая происходила, и как-то невольно, может быть, приходят все чувства, воспоминания о наших близких и дальних, вообще неважно, о всех тех людях, которые пережили эту войну и погибли в этой войне, переносили эти трудности. Поэтому думаю, что ничего такого искусственного, особенного здесь нет. Особенно вот если учесть, что сейчас наша Русская Православная Церковь включила этот день в свой календарь. В свой календарь. Потому что вот эта духовная связь через церковную молитву, она сохраняется, она вполне естественная, спокойная, нормальная. Она сохраняется и будет сохраняться долгие годы, и многие поколения ее пронесут, и, можно сказать, даже до скончания века. Вот все-таки благодаря христианской вере и церкви православной мы сохраняем такую духовную связь с разными людьми, с разными поколениями. Ведь возьмите, допустим, какое-нибудь там Куликово поле, сражение. Это для нас, может быть, сейчас настолько событие далекое, что почти сказочное. А когда-то ведь для людей это было, видимо, такое очень важное, даже почти грандиозное сражение. Ведь недаром церковь включила его тоже в свой календарь. И мы знаем, что есть Дмитриевская родительская суббота. И другие различные военные события, и связанные с этим, возьмем смутное время празднования иконы Божией Матери Казанская. И есть молебен после победы в Отечественной войне 1812 года над 12 языками, так называемые. Вот. То есть все это осталось до сих пор в христианской церкви, и уж тем более война отечественная, она также отражена, но вы видите, в чем она отражена. Также мы совершаем в этот день панихиду прежде всего, то есть молитву.
Литию.
Литию, да, литию совершаем службу, ну, назовем для читателей, слушателей, простите, панихида. Более понятно, панихида, совершаем ее. Я думаю, что это важно, потому что как в какой-то вот момент мы отделяем, как бы вот, что ли, вычленяем самое главное, и смотрим на трагедию тех лет, а трагедия ведь действительно была. Вот ведь можно только ведь представить, что совершенно многие молодые люди, даже удивительно, 18 лет уходили на фронт, вот буквально вот со школьной скамьи, уходили на фронт и все, не возвращались,
вот просто
погибли там на этой войне.
Мы как вот с вами разговаривали, что ведь никто не хотел воевать. Вообще.
Думаю, что да.
Да, ну кому,
вот, мы
вот
говорим,
так вот
патриотизм,
если подумать,
патриотизм.
Ну, кто хотел пойти и знал, что он может в любой момент. То есть это противоестественно.
Противоестественно.
Для человеческой природы.
Совершенно верно.
А родину защищать надо. Об этом даже не было разговоров.
Я думаю, что большая часть ведь как-то даже не то, что не задумывалась, ведь... Ну, сами себе немножко странно представить, что человек там проснулся, все, я пойду защищать родину.
Угу.
Думаю, что из другого все проистекает, что человек понимает, что случилось горе в стране, беда великая случилась. Ну, может, какие-то там романтические у кого-то представления и бывают такие, ну, комсомольские какие-нибудь там или партийные. Но так человек понимает ведь, что горе и беда случилось. И многие шли, а большую-то часть ведь и не спрашивали, огромное-то количество ведь и не спрашивали, хочешь ты воевать, не хочешь ты воевать, забирали все на фронт, ничего тут не сделаешь. Я вот все вспоминаю своего дядю, который погиб вот так вот на фронте, который как раз после школьной семьи, школьной скамьи, простите, после выпускного закончил 10 классов. В воскресенье у них там праздник проходил, ну как вот, накануне праздник проходил, и все, и воскресный день, вот все как вот в фильмах, тут совпадает все с фильмами, голубятня, он сидит на голубятне, и приходит другой родственник и говорит, Александра, у меня дядю-то звали, говорит, Сашка, что сидишь-то, война началась. И все, его тут же забрали. А в 43-м году у меня бумажка, есть документ, где его матери сообщает, что ваш сын Долгоруков Александр Арсентьевич улетел на боевое задание, из боевого задания не вернулся. Все.
Мой дедушка тоже погиб в 42-м году.
Вот видите, вот так
и
вот.
Никто не
всё.
Знает,
да?
Без вести пропал.
И там примерно так же, и причем ведь противоречие. Вот смотрите, какое. Вот бабушки ведь долгое время на нее смотрели очень косо. Вы не надо думать, что вот. Хотя вот я сейчас поднял документы, слава богу, сейчас много документов доступно. И там экипаж был самолета. Они с экипажем, там, по-моему, стрелок был в этом самолете, они улетели и не вернулись. И все, ей даже не похоронка, по-моему, пришла, только извещение. И она долгие годы вообще считалась чуть ли не матерью врага народа. Представляете? А куда он улетел? А он, может, в плен сдался? Может, он... А пленные, как мы знаем, это все враги народа? Угу. Это все изменники, предатели Родины были объявлены. Человек попал в плен, и все, и он сам, его семья, близкие, жена, мать... Брат, сват, все становились автоматическими родственниками врага народа. Вот ведь какая ситуация, разве же это не противоречие?
Тоже вспоминаю, нет, у меня дедушка не без вести пропал, он убит был в 42-м году. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас ведь каждый год проходит такая акция. Это она, по-моему, так и называется, наш бессмертный полк. Это когда несут молодое поколение, школьники, студенты несут фотографии своих дедов.
Да, я знаю.
И делается это и совместно с православной церковью, и идут крестным ходом. Вот что это такое? Расскажите немножко.
Я, честно говоря, не участвовал, не знаю, и, наверное, может быть, даже и не пошел бы вот этим вот...
Почему?
Маршрутом. Ну, опять же, вот в связи с тем, что для меня война все-таки это несколько более трагическое событие восприятия. И как-то не очень я сторонники даже и парадов, и музыки, и салютов в этот день. Вот то, что церковь делает, вот как раз поминовение усопших, вот эта панихида, музеи, обелиски, это все... Хорошо. Наверное, вот так вот и надо поддерживать в людях вот эту память, эту веру, хотя бы вот таким вот способом. Но я вот внутренней такой потребности не чувствую. И даже вот, если честно сказать, положа руку на сердце, как говорят, даже не уверен, что это одобрили все бы ветераны и те люди, даже которые погибли во время войны. Я думаю, что они не все бы с этим согласились. Не надо этого забывать. Немало было людей, которые приходили с фронта и к войне это относились достаточно отрицательно. Фронтовики. Ведь это же ведь надо вспомнить еще и о трагедии фронтовиков наших. Тех людей, которые отслужили и вернулись живыми. Потому что вот они, молодые ребята, уходили на фронт многие. Ну, конечно, не все, но очень немало таких было. Ну, например, мой отец. Исполнилось 18 лет, и в 43-м году его забрали на фронт. Со школьной скамьи буквально, с 9 класса. И в 50-м году он пришел только. Вот он пришел. Кем он пришел? У него нет ни специальности, никаких социальных связей. 50-й год уже. И что вот он может делать, человек, прослуживший и на войне бывший, и прослуживший 7 лет в армии, чем он здесь должен на гражданке заниматься? Чем он должен заниматься? Говорить о том, что я фронтовик, я вот воевал, и что он в ответ получит? Да получит, может, и в лоб даже получить от других фронтовиков, правильно сказать, а от вдов, от матерей, которые своих детей оставили нам, что он им скажет? Что он? Как оправдаться перед ней, как там в песне-то поется? Да любая женщина, даже девчонка ему скажет, ну и что, воевал, а я вот тут на заводе с 13 лет работала у станка.
Что такое ты?
Да. Или в колхозе на себе, пахали, вас-то там хоть кормили, додевали, а у нас и этого не было. Ведь в войну же трудились-то люди тоже тяжело очень. Страшно буквально трудились, ведь ни отпуска не было, ни выходных никаких. Причем запоздание, это на 5 минут опоздает человек на завод, и все, он враг народа. Тюрьма сразу же, тюрьма. Это же в каком напряжении, страхе жили. За любой тебя грамм, за картошечку могли посадить. И ведь... Конечно же, все правильно вы говорите, что патриотизм, сознательность, но ведь люди выживали, и немало было и преступной деятельности, и воровали, и обворовывали, воровали карточки, воровали друг у друга картошку, воровали хлеб, и порой и у умирающего с голода отнимали последнее, это тоже все было, тоже не надо забывать. Это, я думаю, что никак не умаляет всех тех заслуг нашего народа, наших людей, а наоборот, вот как раз подчеркивает, что в таких вот тяжелейших условиях, в которых находились люди, они все-таки сумели сохранить человеческие вот эти качества. И порой, несмотря и на голод, и на трудности, человеческое в них было больше, оно все-таки побеждало в людях. Вот трагедия такая произошла людей, которые прошли фронт. Почему? Потому что первые годы, естественно, для них никаких наград не было. Ну, я имею в виду каких-то специальных дней, ветеран, там, что ветеранам бесплатно. Что смешно даже подумать. Праздника-то, по-моему, даже самого как толком-то ведь и не было этого ничего. И многие из них не имели ни профессии. Многие из них были покалечены, ну, даже психологически войной этой, не нужно об этом забывать, и многие, что там греха таить, просто и попивали, и многие спились даже просто-напросто, а кто-то даже ведь и на преступную стезю вставал, это мы тоже знаем, то есть человек, привыкший держать оружие и привыкший убивать, он легко порой скатывался и в преступники даже. И мне вот, кстати, приходилось с такими людьми встречаться, которые после войны, ветераны, прошедшие войну, там партизанские лагеря, оказывались убийцами. Убивали так вот просто в пьяном разговоре, в споре мог легко пырнуть другого ножиком. И сидели за это, за все. Все это было, к сожалению. Все это было. И уж тем более, конечно же, сейчас мы должны... Несмотря, вот зная вот эти все трудности, зная все искушения, испытания, конечно же, не как-то с пренебрежением относиться, а наоборот, для себя урок такой взять, что вот люди, несмотря на то, что им так вот трудно приходилось, они прошли через это, через все, и уж тем более нам, современным жителям, людям, как-то не к лицу порой стонать и сетовать на мнимые трудности жизни, я думаю.
Угу. Я вот еще, знаете, о чем думала, что вот то, что нашему сегодняшнему поколению и молодым, и более зрелым людям очень важно вот это вот как бы благодарение.
Да, вот это очень важный момент.
Я хотела особо вот это подчеркнуть и вот попросить вас, чтобы вы вот об этом таком чувстве человеческом как-то вот еще.
Оно даже не человеческое, я бы сказал, это чувство. Это вообще такое божественное чувство. Ведь недаром благодарность, она является своего рода основанием веры христианской, веры в Бога. Потому что даже вот мы знаем и притчу о благодарных и неблагодарных, и знаем слова Иоанна Златоустова. Благодарность – удел душ верующих, душ христианских. И, наверное, даже вот религиозная вера, она по-настоящему начинается не тогда, когда человек говорит «дай», а когда говорит «благодарю тебя, Господи».
Да.
Но мы даже знаем, что есть такая высокая молитва, благодарственная к Богу. И человек, у которого вот есть такое сознание благодарности к Богу, он, конечно же, никогда не обойдет и людей, и особенно тех людей, которые сделали для него много блага. Не по-язычески, не из корысти, а вот именно так искренне в своей душе, в простоте души своей, он с почтением всегда, с любовью, с трепетом, даже, я бы сказал, со слезой вспомнит о фронтовиках, о людях, прошедших войну, о близких, дальних, вообще обо всем, что с этим связано, обо всем. Сейчас нет то там, то здесь мелькнут какие-то, заметки о том, что как-то неблаговейно относятся к эмблемам войны, что-то там перед памятником танцевали, какие-то еще чего-то, там ленточки не туда приделали, вот эти. Я думаю, вот это как раз у людей, у которых, что называется, ничего святого нет. Ну, по-разному можно к войне относиться. Кто-то вот на стороне, так оказалось, даже и воевал, и Гитлера. Ведь не надо забывать, что целая казачья часть участвовала в этом всем, генерала Краснова. Казаки наши, русские казаки воевали. Война – это трагедия, я бы даже не стал как-то делить тут пополам немцы, русские. Все пострадали, потому что зло, оно все через дьявола идет. И зло, оно в разных людях проявляется. И здесь не в человеке даже дело, а в том, что он попадает под влияние этого зла. Но устраивать вот какое-то посмешище из этих вещей, которые должны быть, если бы, ну, не какими-то святыми и священными, но к которым нужно относиться все-таки с уважением, помнить, что для это, нас с вами, может быть, для кого-то это хихоньки-хахоньки, а для кого-то это слезы, кровь, смерть, это самые такие важные чувства, которые потрясали человеческую душу, то из простых даже вот человеческих каких-то качеств таких вещей устраивать, конечно же, не надо.
Это
и
вот я...
отзывы какие-то, вот у нас то там мелькнет что-нибудь, то-то. Да не трогайте в эту тему никогда.
Угу.
Нельзя к ней прикасаться вообще. Нельзя это хватать тут за эти вещи. И никогда, видимо, нельзя этого будет. Ну, может быть, какие-то историки должны вот давать оценки тем или иным событиям, а точнее даже не оценки, а просто писанием, может быть, этому всему делать. Но как-то вот соприкасаться, спекулировать на этом, на всем, конечно же, я думаю, нельзя. Это будет как раз не то, что неблагодарность, это будет просто обыкновенное хамство.
Батюшка, и все-таки через несколько дней на Красной площади в Москве будет парад Победы. будет огромный фейерверк, и очень много людей будут стоять на площадях нашей страны и обязательно пойдут посмотреть на этот парад. И будет много всего очень волнующего, трогательного. И я знаю, что очень многие ребята сегодня, очень славные, хорошие, добрые ребята, хотели бы сфотографироваться с ветеранами. Они мечтают об этом и, может быть, уже это сделали, потому что это действительно уже легенда, их остается совсем мало.
Не сомневаюсь, что нужен и парад, и фейерверки, и салют. Но думается, что...
Сами себе противоречите, батюшка. Вы говорили кому-то, как раз, что вы не сторонники
парада. Я не сторонник, но для кого-то нужно это все. Многим людям это все нужно. Но мне как-то вот ближе и по сердцу, ближе, дороже. Вот тот небольшой митинг, не поймешь что, который проходит возле нашего храма. Потому что это была раньше деревня Пышма. И стоит небольшой обелиск. Там написано, ну, наверное, десятка-два имен на этом обелиске. Из ближайшей школы приходят школьники накануне, подметают тут, тряпочками протирают все. Приходят, ну, ветеранов, потому что никаких, конечно же, нет участников войны, по-моему, не осталось живых-то. Ну, так, более-менее что-то подобное есть, пожилые люди приходят, но приезжают еще и родственники тех людей, которые имена, чьи написаны на этом обелиске. И вот здесь, возле дороги, что-то пытаются какие-то речи сказать, ну, такое обычное у нас, что такое вот День Победы, поздравляем, там, все такое прочее. А потом, после этого такого вот своеобразного митинга, деревенского, по сути, большая часть людей идет в храм все-таки, который находится рядом. И мы там совершаем заупокойную службу, совершаем панихиду. Я знаю, что в этот храм, сюда в храм заходят люди, которые, в общем-то, наверное, никогда в храме не бывают. Никогда. Но в этот день написать записку о своем отце, деде, другом каком-то родственнике, чтобы священник помолился о его упокоении. Для человека это вообще святое дело, конечно же. Он, может, не ради себя вот в этот храм заходит, но ради вот именно тех людей, которые ушли из жизни во время войны. И таким образом вот какая-то немножко такая странная ситуация происходит. Вроде бы людей уже и нет этих в живых, и свое дело они сделали, защищая страну, людей, родных своих. Но они каким-то образом, видимо, еще не покидают нас, а продолжают участвовать в нашей жизни. Потому что вот через них, через память о них, новые поколения, новые люди начинают свою жизнь, жизнь своих родных оценивать по-другому, по-другому. И для некоторых, да даже для многих, я бы сказал, это является таким, ну, как бы шагом, что ли, к вере, к Богу, к вечности. Потому что через веру христианскую, через церковь они чувствуют такую причастность, причастность к своим близким, людям, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Поэтому поздравляю всех вас с праздником, дорогие братья и сестры. Мне хочется, конечно, пожелать не здоровья вам пожелать, у нас его хоть отбавляй с вами. Неблагополучия, этого тоже достаточно. А пожелать, чтобы у нас любовь и память об этих трагических событиях в сердце никогда не прекращалось, чтобы мы ее сумели сохранить и передать нашим детям и внукам.
Батюшка, спасибо вам большое. Мне просто совершенно нечего добавить, и я только нашим радиослушателям напомню, что это были беседы о вечном, которые сегодня были посвящены великому празднику 70-летию Великой Победы, Великой Отечественной войне. И спаси всех вас, Господь, Христос воскресе! Христос воскресе, воистину воскресе! Протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, участвовал сегодня в нашей программе.